O da. Человек имеет право у микрофона Марьяна Тарачешникова. Московские и не только суды продолжают заключать под стражу обвиняемых в экономических преступлениях и тех, кто нуждается в срочном лечении. 8 октября в одном из московских следственных изоляторов от обширного инфаркта скончался директор московской школы номер 1308 Андрей Кудаяров, подозреваемый во взяточничестве. На днях в ситуацию, связанную с арестом предпринимательницы Натальи Гулевич, вынужден был вмешаться Европейский суд по правам человека. Почти год она содержится под стражей, несмотря на крайне тяжелое состояние здоровья и обвинения в экономических преступлениях. Что еще должно произойти, чтобы следователи и судьи, удовлетворяющие ходатайство об избрании меры пресечения, начали выполнять прямое предписание закона? Следственный изолятор как пыточная камера. Такова тема сегодняшней передачи, и я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, корреспондент журнала «New Times» Зоя Светова и муж предпринимательницы Натальи Гулевич Валерий. Здравствуйте. Для начала я попрошу Валерий рассказать вас вкратце о том, каким образом ваша супруга оказалась в следственном изоляторе и в каком состоянии сейчас она пребывает.
Моя супруга в 2005 году, она предприниматель, директор, генеральный директор в 2005 году закрытого акционерного общества ГП «Статус», и одновременно акционер, владела 10% акций этого предприятия, взяла кредит в открытом акционерном обществе «Номосбанк» для пополнения оборотных средств и для целей развития предприятия.
Этот кредит ее просили вернуть, или как произошло?
Ситуация произошла очень простая. Ну, они кредит обслуживали, платили проценты. В 2008 году разразился кризис. Они пошли на переговоры с банком.
Банк потребовал вернуть
кредит.
Сумму.
Да, они пошли на переговоры с банком и достигли, заключили новый договор, так называемую перекредитовку. Банк подписал соглашение, на основании которого предприятие передает в залог, кроме здания, стоимостью порядка 50 миллионов долларов, 6 тысяч квадратных метров в центре Москвы, еще и акции предприятия, причем с правом возврата этих акций после возвращение кредита.
Угу.
В 2009 году моя жена начинает гасить кредит. Прошел первый транш. В сентябре месяце должен быть закрыт второй транш. И до 31 декабря 2009 года должен был быть погашен полностью весь кредит. Перед погашением второго транша банк вводит через свою аффилированную структуру, которой принадлежали акции, залоги, которые были акции, вводит на территорию комплекса, это порядка 12 тысяч квадратных метров на Садовнической улице, вооруженный ЧОП «Радон», и захватывает эти здания.
Которые принадлежат фирме вашей
которые
супруги.
Которые принадлежали фирме моей супруги. Так как она акции заложила, то структура аффилированная «Номосбанку» выделила ей генеральную доверенность, по которой она управляла этим предприятием и гасила кредит.
После этого, насколько я понимаю, довольно скоро было возбуждено уголовное дело. Вашу супругу обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах. Это 159-я статья, часть 4 Уголовного кодекса. Все слушатели, наверное, уже знают о существовании такой статьи в законе, поскольку, простите, сидельцев вот именно по этому обвинению по России очень-очень много, не одна тысяча человек. Вот мы недавно с Яной Яковлевой в эфире «Радио Свобода» это обсуждали, и она говорила, что чуть ли не каждый шестой предприниматель так или иначе привлекался к ответственности уголовной именно по этой статье. И вашу супругу Наталью Гулевич арестовали.
Задержали, а потом Тверской районный суд в лице судьи Быковской 4 декабря арестовал ее.
4 декабря 2010 года. С тех пор ваша супруга находится в следственном изоляторе, в одном из следственных изоляторов Москвы, где ее как раз и обнаружила Зоя Светова, которая, являясь членом общественной наблюдательной комиссии, вы однажды пришли в следственный изолятор. Расскажите, почему вы обратили... Там же тысячи людей сидят. Почему вы обратили внимание именно на Наталью Гулевич?
Да, я объясню. Дело в том, что Наталья Гулевич тогда содержалась в СИЗО-6, и туда пришли мои коллеги из общественной наблюдательной комиссии, в частности, это была Елена Гордеева. Они ходили по всем камерам и спрашивали у женщин, какие у них есть жалобы. И там они как раз вот нашли Наталью Гулевич, которая говорила о том, что она очень себя плохо чувствует, что у нее проблемы с почками. Я не помню, был у нее тогда катетер уже или нет.
Нет, еще не было.
Вот. И они обратили на нее внимание. А потом уже в следующий раз ее мы встретили уже в больнице Матросской тишины, куда ее перевели срочно, потому что ее состояние здоровья резко ухудшилось. И там уже ей был установлен катетер. И узнав об этой ситуации, я тоже пришла туда, в больницу Матросской тишины, и застала Наталью Гулевич в совершенно жутком состоянии. Вот, и дальше мы уже стали заниматься...
Совершенно жутком состоянии это каком? Вот просто чтобы понимать.
Да, я расскажу. То есть это женщина моего возраста, ей 50 лет, которая выглядела, простите, Валерий, гораздо старше своего возраста. Женщина абсолютно изможденная, худая. Как выяснилось, потом она потеряла в заключении 17 килограмм за эти 10 месяцев. Вот, с такими синяками под глазами. Но самое главное, у нее поставлен катетер. То есть у нее отказали почки, и мочевой пузырь не работает. Она говорила о том, что в СИЗО Матросской тишины ей никакой помощи толком не оказывают, что ей становится все хуже и хуже. У нее были кровотечения и, в общем, другие, у нее повышенное давление все время, и врачей там невозможно достучаться. Вот, и мы стали привлекать наши комиссии к этому повышенное внимание. Мы стали требовать, чтобы они вызывали специалистов, а это недели и недели, потому что СИЗО, у них нет достаточного количества врачей, чтобы поставить диагноз или чтобы облегчить ситуацию больных. Они должны обращаться в департамент здравоохранения Москвы, вызывать специалистов. Это занимает от 3 недель до месяца, чтобы дождаться уролога или невропатолога. Вот так было все с Натальей Гулевич. И в результате она угодила в Боткинскую больницу, когда просто по жизненным показаниям ей была нужна срочная операция.
Ну, вот насколько я понимаю, на протяжении тех 10 месяцев, что Наталья Гулевич содержалась в следственном изоляторе, ведь суд успел минимум дважды продлить.
6 раз.
6 раз продлили сроки содержания под стражей.
Да.
Причем в последние разы, я знаю, было одно из последних решений вынесено 4, по-моему, октября Тверским районным судом Москвы,
да,
когда уже были и заключения врачей всех больниц, и 20-й больницы, и Боткинской больницы, наверное, которая оперировала, давала заключение, и состояние уже просто критическое. Тем не менее, судья взяла и продлила меру пресечения.
Да. Вот я бы хотела как раз о заключении 20-й больницы остановиться немножко поконкретнее. Дело в том, что Наталья Гулевич написала требование о том, чтобы медицинское было освидетельствовано. Потому что, напомню, в январе этого года вышло постановление правительства, где существует список заболеваний, согласно которых людям должны быть освобождены из-под стражи, обвиняемые подследственные. Так вот, 20-я больница провела ее освидетельственно, и врачи посчитали, что она не подходит под это постановление. Но, как рассказала мне сама Наталья Гулевич, к этим врачам приезжали следователи во время освидетельствования и давили на них для того, чтобы они не дали настоящую, значит, бумагу о том, что она должна быть освобождена из-под стражи. О том же нам, нашим членам нашей комиссии, и говорит главный врач СИЗО Русская Сашина Мазуров, которого мы упрекали, говорили, ну почему же, ведь вы же видите, что она больна, вы же сами ее послали на освидетельствование. А он говорит, меня вызывал следователь и сказал мне, что если вы ее напишете, что она тяжело больна, ее нужно отпустить из-под стражи, то у вас будут проблемы, вас могут обвинить в коррупции. И тогда я его спросила, а чего же вы тогда боитесь, если вы действительно считаете, что она больна? Значит, вы действительно как-то в коррупции замешаны? Он на этот вопрос мне ничего не ответил. Как я знаю, Валерий, наверное, подтвердит, что другие других врачей, и, по-моему, из 20-й больницы следователь тоже вызывал, потому что следователь...
Для беседы.
Да, потому что следователь все время доказывает, и на суде я это слышала, о том, что Наталья Гулевич – это симулянтка.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы обсуждаем тему, которую я назвала как «следственный изолятор», как «пыточная камера». В студии со мной сегодня адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии, корреспондент «New Times» Зоя Светова и муж предпринимательницы Валерий Гулевич, чья история лежит в основе сегодняшней программы. Мы продолжим после короткого объявления на волнах радио «Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Нет, на давайте волна... я про...
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Мы во время объявления короткого как раз обсуждали, что необходимо рассказать, чтобы слушателям была понятна вся абсурдность и вообще ситуации, и то, в каком состоянии находится Наталья Гулевич, героиня сегодняшней передачи, которая содержится в одном из следственных изоляторов Москвы, точнее, в больнице Матросской тишины, в крайне тяжелом состоянии. Но я хочу адресовать вопрос Анне Ставицкой, ведь, насколько я понимаю, состояние здоровья – это одно, а заключение меры пресечения, как содержание под стражей – это совершенно другая история. Ее нужно избирать только в конкретных случаях, если у следствия есть необходимые основания предполагать, что человек скроется, окажет давление на свидетелей, будет кому-то угрожать и что-то. Еще, кроме всего прочего, я так понимаю, что Наталью Гулевич арестовали в декабре прошлого года, 4 декабря, да?
Да.
А президентские поправки, о которых все мы знаем, в том числе и благодаря бесконечным битвам адвокатов Ходорковского и Лебедева, вступили в силу в апреле
да.
прошлого года. Каким образом, объясните мне как адвокат, может, мы не знаем просто каких-то принципиальных вещей, каким образом вообще стало возможно заключение под стражу Натальи Гулевич? Вот с точки зрения закона это вообще...
С точки зрения закона я могу сказать, что это невозможно. Но с точки зрения понимания этого закона следователями и судьями нашей страны, видимо, это стало возможным. Мне как юристу, вот даже не адвокату Гулевич, а просто как юристу, совершенно непонятно, каким образом судья удовлетворяла и постоянно удовлетворяет ходатайство следователей сначала об избрании меры пресечения Гулевич, а затем о продлении. Потому что даже не нужно быть 7-5 во лбу для того, чтобы понять, что обвинение Гулевич, оно связано с предпринимательской деятельностью.
Мошенничество.
Да, мошенничество именно в сфере предпринимательской деятельности. Но это так следствие считает, что это мошенничество. А то, мошенничество это или нет, это еще все-таки должен сказать суд. Сейчас Гулевич обвиняет в том, что она, как генеральный директор закрытого акционерного общества, для развития своего бизнеса взяла кредит в банке. И что мы видим?
И я потратила вот его, я так понимаю, нецелевое использование кредита, в общем, суть-то.
Нет, там суть-то не такая, что нецелевое использование кредита, а смысл был такой, что она взяла кредит, уже заранее подготовив почву для того, чтобы его не отдавать. То есть
устроила кризис, я так понимаю.
Смысл, да, такое обвинение в том, что Гулевич, когда она брала кредит, заранее ввела в заблуждение представителей этого банка, где она брала кредит, а уже имела намерение этот кредит не отдавать и создала все условия для этого. Но там очень такое длительное обвинение, и очень много там всего написано, но вот если кратко сказать, то суть состоит именно в этом. А следствие, это меня просто даже, я очень смеялась, но это смешно с точки зрения юридической, но с точки зрения конкретного человека,
которому...
Это совершенно не смешно. Следователь пишет: там следствие не считает, что обвинение Гулевич связано с предпринимательской деятельностью, потому что предпринимательской деятельностью с точки зрения Гражданского кодекса является деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли по там, продаже товаров, оказанию услуг и тра-тра-тра. И дальше пишет. На основании этого следствие не считает, что получение кредита это предпринимательская деятельность. То есть следователь берет определение в Гражданском кодексе предпринимательской деятельности, не видит там слова получение кредита и считает, что получение кредита это не является предпринимательской деятельностью.
И вообще это таким хороший путь заняться мошенничеством, взять в кредит, а потом уже...
Да, но понимаете, мне, ну вот я юрист, я вот это смотрю, у меня волосы шевелятся, потому что необходимо вообще-то как-то раскинуть своими мозгами этому следователю, открыть гражданское законодательство и почитать, что там написано. В гражданском гражданское законодательство, оно все свидетельствует о том, что вот когда человек занимается предпринимательской деятельностью, а закрытое акционерное общество, это с точки зрения Гражданского кодекса является коммерческой...
Предприятие.
Коммерческим организации, соответственно, коммерческая организация – это та организация, целью которой является извлечение прибыли. А когда человек в рамках этой предпринимательской деятельности заключает договоры любые, хоть кредиты, хоть купли-продажи, хоть еще какие-то, он, это означает, что занимается заключением договора в сфере предпринимательской деятельности. Почему этого не понимает следователь? И почему вслед за следствием это пишет судья? Мне, как юристу, совершенно непонятно, потому что мало того, что им сказали, что ее нужно заключать под стражу, но вы все-таки юристы, и вот писать такие, я даже не знаю, перлы, по-другому это не скажешь, в официальных юридических документах для юриста это немыслимо.
Вот вы знаете, Аня, вы говорите, что вам, как юристу, это совершенно непонятно, как такое может происходить, а мне, как журналисту, это, в принципе, все понятно. Даже не то чтобы понятно, но я могу предположить, что все это делалось исключительно и только для того, чтобы... Это, опять же, мое предположение. Я специально акцентирую на этом внимание. Чтобы забрать вот то замечательное здание в центре Москвы, сколько тысяч квадратных метров?
12 тысяч квадратных метров.
Метр квадратный в Москве, особенно в центре, нынче дорог. А если Наталья Гулевич будет все это время находиться в следственном изоляторе, то она, по крайней мере, уж как минимум, будет в первую очередь обеспокоена собственным здоровьем, собственной безопасностью, а не тем, как развиваются дела в ее фирме и куда делось это здание. Подскажите мне, пожалуйста, Валерий, со зданием-то что? Сейчас оно у кого?
Ну, я дополню немножко. Здание на тот момент и сейчас оценивается приблизительно в 100-120 миллионов долларов. Кредит брался на сумму 33 миллиона долларов. В залог из этого комплекса, там 5 зданий из этого комплекса, было выделено одно самое большое здание в 6 тысяч квадратных метров и всего 12 тысяч квадратных метров, которое оценивалось приблизительно по рыночным стоимости на тот момент в 50 тысяч долларов. После того...
50 тысяч долларов?
50 миллионов долларов, прошу прощения. 50 миллионов долларов. После того, как по условиям банка она заложила акции...
Банк вел свое управление...
Ввел своего генерального директора, но ей выдал генеральную доверенность. И в течение с 2005 по 2009 год кредит полностью обслуживался, и порядка 23 миллионов долларов из 33 было возвращено, как она рассказывает.
Ну, слушайте, вот видите, вы отдали уже практически всю сумму, оставалось каких-то 10 миллионов, простите, что я так вот вольно миллионами разбрасываюсь.
Да, вы всё правильно говорите.
И, естественно, банк подумал, ничего себе, тут у нас такое прекрасное здание. Ну, то есть, не естественно, возможно, кто-то в банке так подумал. Есть одна сейчас того и гляди, отдаст этот кредит, и как же ж мы останемся без такой конфеты, простите. Вероятно, что именно это и стало поводом для возбуждения уголовного дела и для того, чтобы держать человека в следственном изоляторе на протяжении всего этого времени. Да, Аня.
Я просто еще хотела сказать, я с вами полностью согласна, что если рассуждать об этом деле не с юридической точки зрения, а совершенно с другой, с какой-то там человеческой, потусторонней, да, то дела обстоят именно так. Но дело в том, что сейчас это дело попало в юридическую плоскость. И самое как раз ужасное, что судьи, вот эти все там, Ковалевская, Сташина в Тверском суде, и какая там
опять
первая
судья
была...
Сташина?
Да, опять все вот эти вот судьи...
Быковская.
Они являются юристами, они не могут рассуждать так, как вот сейчас рассуждаете вы, о том, что какой-то там Номосбанк решил отнять у кого-то бизнес. Они вот это видят, они должны были сделать все для того, чтобы человек освободить.
Не освободить, а изменить меру пресечения.
Сначала не избрать так? меру пресечения, а потом, если даже так случилось, то не продлевать дальше. Но это не происходит. Мне непонятно, почему судьи, которые должны это все знать, они... так делают, и до настоящего времени находятся на своих постах.
А
вот
могло,
это вот страшно.
Могло произойти так, что судьям помогли этого не замечать? Что есть ли у вас основания, Валерий, полагать, что кто-то из вот этой большой группы представителей правоохранительных органов и судов заинтересован напрямую в том, чтобы вот дела обстояли именно так, как
судьи
сейчас?
У нас судьи независимые, беспристрастные и не должны вообще-то
не говорим...
слушать никого.
Да, мы...
Но, к сожалению, видимо, происходит именно так, как говорите вы.
Валерий.
Но ситуация, которую она мне рассказала перед ее арестом, выглядела так. Когда банк...
Жена вам рассказала,
да,
Наталья.
Да, жена, естественно, мне рассказала. Когда был введен ЧОП, ее лишили доверенности и уволили, ее пригласил вице-президент банка и предложил помочь в легализации... Закон, вернее, в легализации, ну, будем говорить своими именами, захват.
Угу. То есть он просил
это,
ее помочь?
Да, в обмен на это он предлагал ей сумму в 1 миллион долларов. Но, естественно, жена не согласилась. Тогда он ей ответил, что, извините, этот бюджет найдется кому освоить.
Скажите, а когда вот состоялся этот разговор? Очень коротко просто ответьте, пожалуйста. Ваша супруга после этого не обратилась, например, в правоохранительные органы с тем, чтобы сказать, что вот таким образом из нее пытаются вымогать
как
деньги?
Как доказать?
У нее не было диктофона в
тот
момент.
У нее не было диктофона. Она шла на переговоры о том, как погасить кредит, как вернуть здание.
А тут ей предложили, в общем, миллион за то здание, которое стоит 50. Хорошая сделка, вероятно.
Но это еще не все.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, корреспондент журнала «New Times» Зоя Светова и муж предпринимательницы Валерий Гулевич. Мы продолжим разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным, объявил МИД России. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фигурирующий в США список Магнитского попыткой вмешательства во внутренние дела России и пообещал зеркальный ответ на это. В Ливии соплеменники погибшего полковника Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного его сына и других убитых в четверг при захвате города Сирт, чтобы захоронить их по мусульманским обычаям. Международное сообщество призывает Национальный переходный совет Ливии провести расследование обстоятельств смерти Муаммара Каддафи. В центре Москвы сегодня пройдет санкционированный общегражданский митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». Вечером в Москве пройдет митинг экологов под лозунгом «Нам решать, чем дышать». Акцию организуют организует новое экологическое движение «Среда обитания». Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Таджикистане, заявила, что Вашингтон решительно поддерживает дело защиты прав человека в этой стране. Из Душанбе Клинтон направится в Узбекистан. Долговой кризис в еврозоне представляет реальную опасность для всех европейских экономик, включая британскую, заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн по прибытии на переговоры глав финансовых ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец 92-летний Пит Сигер. В марше движения участвовали около 1000 человек. Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель Азиз Аль-Сауд сегодня скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет. В Персидском заливе затонуло иранское судно, на борту которого находились 73 пассажира. Погибли 7 человек, шестеро считаются пропавшими без вести. США призвали к немедленной передаче власти в Йемене.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, корреспондент журнала «Нью Таймс» Зоя Светова и муж предпринимательницы Натальи Гулевич, Валерий Гулевич. Сегодня мы рассказываем об истории Натальи Гулевич, которая, пробыв на протяжении многих лет успешной предпринимательницей и имея довольно крупный бизнес, которому в том числе принадлежали здания на многомиллионные суммы, на сумму до 120 миллионов долларов в центре Москвы, оказалась в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве, а одно из зданий этого крупного комплекса перешло в руки совершенно другим владельцам, которые, по мнению супруга Натальи, стали инициаторами возбуждения против нее уголовного дела. Также отмечу, что Наталья Гулевич мало того, что содержится в следственном изоляторе, несмотря на обвинение в совершении преступлений, связанного с предпринимательством, находится в крайне тяжелом состоянии здоровья. У нее отказали почки, мочевой пузырь, она пользуется катетером. И вот я хочу просто зачитать фрагмент письма, которое она написала своему супругу Валерию, он принес сегодня в студию. «Я не понимаю, — пишет Наталья, — как лечащий врач Давид Вахтангович мог так со мной поступить? Ведь это его вина, что мое самочувствие так ухудшилось. 2 недели после Боткинской больницы, а Наталья была срочно прооперирована в Боткинской больнице Москвы, я пыталась добиться, чтобы мне хотя бы катетер промыли, поменяли, но он ответил на вопрос, а что же дальше с лечением и динамикой ухудшения моего состояния здоровья? Он ответил, что ему все равно, что со мной будет, не надо было в тюрьму попадать. Лечение закончено, ваше место в изоляторе, хватит уже лечиться». Да, здесь значительно больше подробностей в этом письме, просто эта фраза очень хорошо иллюстрирует отношение врачей, которые находятся вот в этой системе уфсиновской, к тем людям, которые там содержится. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. С вашей точки зрения, что еще должно произойти для того, чтобы, наконец, судьи, следователи, судебные врачи начали исполнять закон, просто прямые предписания закон? Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Я сейчас хочу адресовать вопрос Анне Ставицкой, благодаря которой в это дело вмешался сравнительно недавно Европейский суд по правам человека. Что вот мне, как наблюдателю, кажется уже как минимум абсурдным, то, что такая здоровенная машина, как Европейский суд по правам человека, вынуждена заниматься вполне себе рядовым вопросом об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей для конкретного человека в России. Если так и пойдет дальше, то Европейскому суду вообще больше нечем будет заниматься, кроме как рассматривать арестные дела. Расскажите, пожалуйста, Анна, чего вы просили у европейских судей, какова была их реакция?
Да, я с вами полностью согласна. К сожалению, приходится чуть ли не по каждому поводу идти, если это так можно сказать, за правдой в Европейский суд. Когда меня Зоя Светова просила заняться делом Гулевич, она уже тут же знала о том, что существуют такие процедуры в Европейском суде, как экстренная процедура. То есть Европейский суд в крайне редких случаях, очень редких случаях, может экстренно вмешаться в ситуацию.
Как это если было с Алексаняном,
да, например. Если заявитель докажет, что жизни заявителя угрожает реальная опасность. Только в этом случае Европейский суд может вмешаться. И вот 5 октября мы отправили по факсу, потому что такие просьбы об экстренном вмешательстве направляются в Европейский суд по факсу, мы отправили просьбу в Европейский суд вмешаться в эту ситуацию экстренно. И описали состояние здоровья Гулевич, о том, что она, несмотря на поправки президентские, содержится под стражей, а обвинение ее связано с предпринимательской деятельностью, она под стражей содержаться не может. Приложили все документы, и Европейский суд через 2 дня вмешался в ситуацию. Как я уже сказала, 5-го мы отправили, 7-го уже Европейский суд направил вопросы правительству и поставил перед правительством несколько вопросов, которые касаются именно состояния здоровья. То есть не следствие, которое считает Гулевич симулянткой, хотя она уже у них на глазах, извините, Валерий, помирает, не изолятор, который должен ее лечить, но они ее не лечат, не судье, которая смотрит на все это и продлевает меры пресечения, не интересно состояние здоровья Гулевич. А Европейский суд посмотрел на весь этот ужас, потому что, когда я начала этим заниматься, это реальный ужас. Человек с катетером, который должен быть все время содержаться в стерильном состоянии, потому что если туда попадает какая-то инфекция, то это все инфицирование почек и летальный исход. А вы себе можете представить, что у нас в обычных больницах с антисанитарией, а что там происходит в тюрьме. Это ужасно. Катетер не промывает, он постоянно чем-то у нее забит и так далее. В общем, страсти-мордасти. И после того, как Европейский суд вмешался, о чудо, что произошло?
Московский
просто все чудесно. И катетер промывают, и чуть ли не через каждый час прибегает медсестра и смотрит, как состояние здоровья Гулевич.
Наконец-то Московский городской суд.
И Московский городской суд взял и отменил решение Тверского суда о продлении сроков содержания под стражей. И 24 октября, в понедельник, будет заново рассматриваться вопрос о продлении или не продлении сроков содержания под стражей. Я очень надеюсь, что Тверской суд наконец-то придет в чувство и как-то, в общем-то, почитает закон и будет следовать нормам закона, а не то, о чем вы тут долго разговаривали с мужем Натальи.
Валерий, скажите, вот на протяжении всего этого времени, что ваша жена находится в следственном изоляторе, потом в больницах, потом опять в следственном изоляторе, с вами каким-то образом пытались связываться кто-то из сотрудников Номосбанка, который стал инициатором возбуждения этого уголовного дела, или представитель каких-то правоохранительных органов, для того, чтобы, может быть, разобраться в этой ситуации, каким-то образом ее исправить?
Сначала они попытались связаться и поговорить с ней. 5 апреля она мне на свидание рассказала. Ее вызвал оперативный сотрудник СИЗО номер 1, майор, по-моему, Ряскин, если я не ошибаюсь. Вот, и начал предлагать ей, в тюремном жаргоне это значит давить, да, прессовать, сознаться. Она сказала, что мне нечем сознаваться, я не совершала преступления. И тут в его кабинет входят оперативные сотрудники 10-го ОРБ ДЭП МВД, которые также ей предлагают сознаться, а в обмен она моментально выйдет на свободу.
Ваша жена отказалась,
и тогда, буквально месяц назад, следователь, который вел это дело, предложил мне встретиться с адвокатом Номосбанка.
Вы встречались?
Да, я с ним встречался.
Вы взяли с собой диктофон, вы вообще подготовились к этой встрече?
Вы знаете, я надеялся на честное, отношение людей порядочных. Поэтому,
то есть вот после того, как ваша супруга уже больше чем полгода пробыла в следственном изоляторе, вы все еще надеялись
да,
на честные отношения людей порядочных?
Да, я все еще надеялся на честность и на какую-то порядочность людей.
Угу.
Я сказал, что вы видите, в каком у нас состоянии. Вы видите, что ей необходима срочная специализированная медицинская помощь. Она готова, и я готов, что ради сохранения здоровья она признает свою вину. И ради сохранения ее жизни.
То есть вы уже сейчас к этому подошли?
Это было тогда. Угу. Сейчас мы по-другому оцениваем ситуацию. Мы готовы признать даже свою вину, но выпустить ее до суда, чтобы она могла вылечиться? Нет. Нет. Вот будет суд, она тогда признает, тогда, скорее всего, получит условное наказание.
Угу. И выйдет наконец, если вообще, простите меня за цинизм, вообще сможет выйти оттуда. Они вынесут, простите, Валерий. Да, Зоя, пожалуйста.
Я вот хотела еще добавить, что как Валерий рассказывал мне об этой ситуации, и я тогда помню, что я срочно побежала в СИЗО, а Наталью перевели, несмотря на то, что она очень себя плохо чувствовала, из больницы Матросской совершенно ее отправили в СИЗО номер 6 женскую камеру, где было 30 человек, и где ужасные условия. Ну, 30 человек – это очень много. И я туда пришла, это была суббота, и меня совершенно поразила Наталья, потому что она еле ходила, она хромала, она, на мой взгляд, еще больше похудела, и она мне рассказывает ту же самую историю, что вот ей предлагают признать свою вину. И я говорю, ну и что? Я говорю, ну как вам быть? Вы же можете тут умереть, и все. И она меня тогда поразила, она сказала... Я не буду им сдаваться, я не буду, ну и пусть я умру, я не буду, я не хочу, я не могу, вернее, не могу, да, мне очень плохо. Вот, и тогда, значит, мы опять стали звонить и Музыканскому, и Пономарёву, и добились того, и позвонили вот этому начальнику УФСИНа, и ее обратно вернули в Матросскую тишину, и потом уже был Европейский суд. То есть я хочу сказать, вот понимаете, на наших глазах происходит человеческая трагедия и драма, когда человек практически очень тяжело болен, он, ну, находится на грани, да, потому что и давление все время скачет, и все, и на него давит, и он должен принимать решение, как ему быть, и это потрясающая сила воли.
А представители правоохранительных органов всех, включая тюремных врачей, отвечают вот словами тюремного врача следственного изолятора, что нечего было в тюрьму попадать.
Да,
вот.
И, кстати, одна из сотрудниц тюрьмы мне сказала, ну да, конечно, она больна, вот тут европейский суд, ее освободят. Но как только выйдет из тюрьмы, катетер вынет и побежит. Я говорю, ну как же вам не стыдно? Вы что вообще? Эти люди в тюрьме, которые работают, они больны. Абсолютно больны, потому что они совершенно неадекватны.
Это профессиональная деформация.
Да, это профессиональная деформация.
Наталья из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. 8 800 200 ровно 2212. Телефон прямого эфира Радио Свобода. Пожалуйста, говорите, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы, наконец, законы начали исполняться, чтобы людей больных не держали в изоляторах.
Здравствуйте. Вы знаете, к сожалению, при сегодняшней власти невозможно изменить ситуацию полностью. Частично чего-то удается добиваться, поднимая, в общем, чуть ли не все сообщество, не все мировое сообщество. Это, конечно, абсолютно ненормальное положение. Страна настолько коррумпирована, чиновники настолько бесконтрольные, никакой борьбы не ведется с коррупцией, руки развязаны у коррупционеров. Поэтому, конечно, вот такое жестокое отношение в тюрьмах, тем более, так как там вообще за людей не считают тех, кто попал туда, под колеса не правосудие на самом деле. И оттуда выходят люди полностью искалеченные, а не исправленные. Поэтому нужно требовать отставки власти.
Да, Наталья, ваш комментарий, в принципе, вполне понятен. И сейчас какую тему вот не начинаешь обсуждать, проблемную, все приходит вот к тому, что нужно менять власть. Но вообще это тоже само по себе кажется странным. Вот вы говорили тут о борьбе с коррупцией. Так в программе «Единой России» партии власти это первое место борьба с коррупцией. Вы говорили о необходимости соблюдения прав человека, что-то нужно делать. Президент, гарант Конституции, принял довольно много прекрасных совершенно законов либеральных, которые могли бы привести к тому, чтобы люди не сидели в следственных изоляторах больные и предприниматели, те, которым там делать нечего. Они вот как сидели там, так и сидят, и еще и умирают. Мне кажется, что сейчас очень важно, чтобы, наконец, может, судьи прислушали, или вообще все должны рассказывать о таких ситуациях как можно чаще, может, тогда вот... Понедельник-то, глядишь, может, выпустят Наталью Гулевич из изолятора под подписку-то о невыезде. Хотя могут еще и такой вам вкатить залог за то, чтобы она вышла, что мало не покажется. Зоя, пожалуйста.
Да, вот я как раз хотела сказать, что мне ужасно страшно, потому что мы теперь надеемся вот на Тверской суд, что вот Европейский суд повлиял, пресса написала и так далее, что, может быть, они проявят милосердие. Ужасно вот остается 2 дня, ужасно страшно, чтобы чего бы, что-то они такое могут придумать, да, и не отпустить ее, потому что никаких оснований держать Наталью Гулевич нет. И я все-таки надеюсь на то, что милосердие, да, как говорил, как у Булгакова, милосердие постучится в их сердца, и они поймут, что совершенно бессмысленно держать человека, пусть он подлечится, и а Наталья ведь каждый
что
раз...
Значит, бессмысленно, Зоя, вот вы как будто вы наивные, вот вам и Анна скажет, и Валерий уже тоже понял, вы сколько лет в теме, очень даже смысленно держать, осмысленно человека держать в следственном изоляторе, захотели его, хлоп, убрали из больницы, где ему лечение, захотели, не убрали, следователю опять же удобнее приходить, ему в камеру привели, он рассказал все, что думает. Это делается исключительно вот самое чудовищное, что следственный изолятор превращается, как я сказала в начале программы, в пыточную камеру. Вот раньше людей пытали на дыбе или там гвозди и иглы под ногти запихивали, чтобы они во в чем-то признались или что-то отдали, а теперь их в изоляторе держат.
Но нужно, чтобы судьи на экскурсию хотя бы туда сходили и увидели, например, то, что увидела я. Там есть зубной кабинет, поскольку это все-таки больница. Перед зубным кабинетом там стоит огромная железная клетка, где, куда сажают заключенных, они ждут там свою очередь. Вот в этой клетке стоит миска грязная, которая пластмассовая, которую не мыли, наверное, с прошлого века, и там жидкость какая-то. Я спросила у сотрудницы тюрьмы, а что это у вас тут такое за собачья миска? Они говорят, а, заключенные сидят и здесь сплевывают, так эту миску никогда не моют.
Валентина из Рязани дозвонился на телефон Радио Свобода, 8 800 200 ровно 2212, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я восхищаюсь, конечно, Гуревич. Это твердая женщина и с определенными принципами. Но я уверен, что это происходит не трагедия, не драма, это происходит убийство. И им вовсе не нужно ее признание. Им нужна ее смерть, чтобы после перевести дело на ее мужа. Я хочу сказать, заняться им, чтобы его довести до такого состояния. Вот. Но вы спросили, что можно в такой ситуации сделать. Уж извините, я вам скажу, обратитесь в общественную палату, есть там такие Андрей Дементьев и Алла Гербер, очень они активные люди, спасибо.
Валерий хотел что-то как раз прокомментировать по поводу обращения в общественную палату. Там, кстати, 20 октября, я так понимаю, после смерти директора одной из московских школ Андрея Кудаярова, как раз обсуждали эту вот ситуацию, связанную с тюремной медициной. И что вам сказали в общественной палате?
Вы знаете, я летом обратился, я и мои родственники обратились, причем дважды. Первый раз мы обратились в группу по реформе МВД, где описали эту ситуацию. А второй раз мы обратились в рабочую группу по преодолению коррупции общественной палаты. Вот прошло 2 месяца, ответ пришел один. Ваше письмо направлено в прокуратуру города Москвы. Все.
А прокуратура города Москвы вообще вам что-то отвечала? Вы тогда пытались жаловаться в прокуратуру?
А вы знаете, мы пытались жаловаться, не пытались. 21 числа мы написали жалобу на имя президента Российской Федерации и отнесли в администрацию президента.
21 июня.
Угу. Вот. Где-то в конце сентября я получил окончательный ответ из Мосгорпрокуратуры.
Ну, туда отпустили по инстанциям.
Письмо пошло в Следственный комитет. Следственный комитет Российской Федерации, ну, не нашел никаких оснований.
Все в порядке.
Все в порядке. Затем письмо было отправлено в Генеральную прокуратуру, та по надзорности отправила в Московскую городскую прокуратуру. Вот. Московская городская прокуратура, вот я сказал, прислала ответ, что да, уголовное дело возбуждено, ведется следствие. И все нормально.
Законно и обоснованно. В общем, ответ пришел из серии, а нечего было в тюрьму попадать, вот вероятно.
Ну, Галича, помните, вы пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем. Это вот это и абсолютно оттуда истории советского времени.
Надежда из Зеленограда дозвонилась на радио «Свобода». 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я хочу сказать, как происходит давление на следователей в любом следственном комитете. Прокуратура, милиция, КГБ. Во-первых, абсолютно зависимые лица, следователи, это секретарши, у них не пойдет на прекращение дела, пока в секретариате не поступит заполнение карточек в ЗИЦ, Зональный информационный центр, о прекращении дела. Подписи идут замначальника, начальник, помпрокурор, зампрокурор, прокурор. Только тогда будет прекращено дело. Поэтому следователь — это ноль. Второе, как вам действовать? Выясните информацию, как попали на работу эти следователи и замначальники. Без прописки, без квартиры, из очень отсталых регионов, где для них попадание в Москву и получить бесплатно прописку и квартиру за миллион долларов со всеми привилегиями. Они продадутся все, они как рабы там работают. Почему москвичей не берут на работы? Судьи точно так же не берут москвичей на должность судьи. Судьи — это такие же секретарши. У них не пройдет дело, потому что они будут либо уволены, либо давление, квартиру не дадут. Вы понимаете, на них не надо шантажировать. Просто не дадут прописку с квартирой в Москве. И они как рабы работают. Ну, выясните вы эту информацию на этих следователей.
Надежда, спасибо за ваш звонок. Довольно такой эмоциональный был комментарий. Я так подозреваю, что, ну, судя по вашей осведомленности о том, как заполняются карточки, вы, наверное, имеете какое-то отношение как раз к правоохранительным органам, и, вероятно, у вас тоже наболело. Сейчас-то критику можно услышать в адрес действующих следователей со стороны тех, кто ушел в отставку, и причем такую серьезную. Да, Валерий, пожалуйста.
Я хочу как раз вернуться к теме следствия и к теме следователей. Наверное, нашим уважаемым слушателям будет интересно узнать, что за время расследования сменился уже третий следователь, вернее, уже третий следователь ведет расследование. Первый следователь уволился, и, как мне сказали знакомые, которые с ним встречались, по причине, что он не хочет быть винтиком в чужой игре. Второй следователь ушел бороться с коррупцией в службу безопасности МВД. Сейчас следствием занимается третий следователь. И следователи все эти из Главного следственного управления МВД Российской Федерации, где недавно, как вы знаете, произошел довольно серьезный случай со следователем Нелли Дмитриевой, которую задержали за взятку в 3 миллиона долларов.
Ну, вы знаете, это могло быть исключение. Не нужно
да,
вот так вот
возможно,
вообще не
возможно,
делать.
Я с вами
Никто
согласен.
Никто не знал о том, что это происходит в Главном следственном управлении. Там вообще все очень... Если посмотреть на историю Главного следственного управления и Следственного комитета Российской Федерации тоже, то там бывают изгои, их выгоняют из рядов, сажают тоже вот на нары. Константин из Магадана, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Ну, вот, я вот наблюдаю, да, как бы эту ситуацию всю изнутри. В свое время я был как бы осужден, ну, отбывал наказание. Вот, поэтому вот то, что вот тут сообщается вот разными людьми, это как бы не исключительный случай, это система. У нас вся система на этом построена. Вот, как бы я вот не вижу, например, другого выхода, кроме как уже как бы обращаться, я не знаю, в Организацию Объединенных Наций, что ли, что уже... Ну, потому что терпеть эту ситуацию уже невозможно. Уже вопрос нужно выносить о введении санкций против России вот, в связи с систематическим нарушением прав человека. Вот я так считаю.
Да, спасибо за ваш комментарий. От меня, как налогоплательщика, вообще, конечно, это возмущает ситуация. Но вот потому что... Санкции введут против России, если они будут экономическими, например, это все пойдет из там кармана, ну, нашего общего. Это можно было на больницы потратить, например, там, на бесплатное образование. А мы компенсации платим людям, которые сидели незаконно по решениям Европейского суда. Не то чтобы я против компенсации этим людям, потому что совершенно непонятно, почему государство до этого доводит. С какой стати за ошибки государства, за ошибки вот этих чиновников должны отвечать все остальные. Вот вы сказали, Константин, что это не исключительный случай, это система, это чудовищно, по-моему. Зоя, вы согласитесь с тем, что это превратилось в систему?
Да,
что
конечно.
Вот, скорее, дело Натальи Гулевич, это просто что-то из ряда вон Но о нем стало известно вот так вот, повезло ей.
Да, как раз я хотела об этом сказать, что вот повезло что ей в каком-то смысле, да, что о ней стало известно, потому что муж стал об этом рассказывать, потому что правозащитники нашли ее в камере, да, но дело в том, что таких случаев сотни и тысячи, и мы о них не знаем, и я хочу как раз обратиться и к адвокатам, и к родственникам, обращайтесь к правозащитникам для того, чтобы все эти чудовищные случаи выходили на поверхность, чтобы можно было что-то эту систему изменить, а ее можно изменить только если навалиться на нее всем миром. Журналисты, правозащитники, родственники, только мы сможем пробить эту стену. Иначе эти судьи будут так же бездумно, не глядя на человека. Ведь судья Елена Сташина, я была на суде, когда продлевали меру пресечения Гулевич, стоит Гулевич в клетке, пока со своим катетером, говорит: я никуда не скроюсь, отпустите меня в больницу, я буду ходить на суд, когда начнется рассмотрение моего дела по существу. Сташина на нее не смотрит, она листает материалы дела, потом уходит и говорит: все законно, обоснованно, давайте еще два месяца пройти, сидите еще там в СИЗО вашем. Понимаете? Но она же женщина, это страшно, ведь у нее же тоже может такая ситуация
она
возникнуть.
Она судья, вот вы тоже, Зоя, интересная. Судьи у нас бесполые, получается. Им они вообще не должны вдаваться в такие подробности. А она смотрит на бумаги, по бумагам все нормально. Там написал...
По бумагам как раз все ненормально.
Нет, она поверила следователю, который написал, что это не предпринимательская деятельность. И вот вынесла такое решение.
Перед ней больной человек. До этого на ее совести Магнитский, который умер, и которого она тоже не отпустила из-под стражи, а он через два дня после этого умер. Ну, что это, как будто бы все назло делается?
Ну, вероятно, там как-то по-другому устроено.
Мозги у судьи, наверное.
Психика, вероятно.
Но они же беспристрастные, они вот беспристрастно на нас взирают со своего судейского кресла.
Руководствуясь принципом разумности и справедливости, выносят решение.
Да.
А потом, вы знаете, я тут хочу заступиться в какой-то степени за судей первой инстанции районных судов. Почему они выносят решение о продлении сроков содержания под стражей или об избрании меры пресечения для тех, кто обвиняется в экономических преступлениях, так они же знают, что они сейчас вынесут отказной материал, прокуратура его обжалует, а Московский городской суд это засилит, как говорится в жаргоне юридическом. Потому что ведь была же практика, когда на протяжении долгого времени Московский городской суд принципиально выносил решения, оставлявшие это все в силе. Так же, как было, опять же, с теми же Ходорковским и Лебедевым.
Но теперь я надеюсь, что практика Московского городского суда поменялась, потому
наконец,
что по
наконец, верховных судей
Гулевич.
Услышали.
Гулевич все-таки Московский городской суд отменил, и я это никогда не делала, но, в принципе, я могу сказать большое спасибо вот судьям Московского городского суда.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Анна Ставицкая, член общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, корреспондент журнала «Нью Таймс» Зоя Светова и муж предпринимательницы Натальи Гулевич Валерий Гулевич. Сегодня мы рассказывали о деле этой предпринимательницы, которая обвиняется в совершении экономических преступлений, находится в крайне тяжелом состоянии здоровья и при этом содержится в следственном изоляторе Москвы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Муаммар Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого
будем
исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
Почему
контрактов.
Почему вы сидите в Твиттере о Ходорковске в
тюрьме? Будем дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Он убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».